Совещание мушкетеров. Предположения Атоса вполне подтвердились. На бастионе никого не было, кроме 12 убитых французов и рошельцев. «Господа», — сказал Атос, принявший на себя начальство над экспедицией, «пока Гримо будет сервировать нам завтрак, мы подберем все ружья и патроны, к тому же это занятие нисколько не помешает нам разговаривать. Ларошельцы», — прибавил он, указывая на убитых, — «не услышат нас».
«На всякий случай можно было бы сбросить их в ров», — подал совет Портос, удостоверившись сначала, что карманы мертвецов пусты.
«Да», — проговорил Атос, — «это уж дело Гримо».
«В таком случае», — предложил Д'Артаньян, — «пусть Гримо их обыщет и перебросит через стену».
«Лучше нам этого не делать», — сказал Атос. «Они еще могут оказаться нам полезными».
«Эти мертвецы могут оказаться полезными?» — удивился Портос. «Да ты с ума сходишь, любезный друг».
«Не судите необдуманно, — говорит Евангелие и кардинал, — ответил Атос. — Сколько ружей, господа?»
12.
12,
— ответил Рамис.
— Сколько патронов?»
«До сотни».
«Это все, что нам нужно. Зарядим ружья».
4 мушкетера принялись за дело. Они кончили заряжать последнее ружье, когда Гримо подал знак, что завтрак готов. Атос тоже жестом ответил «хорошо» и указал Гримо на рот каменной будки, где он должен был остаться на страже. Атос позволил ему захватить с собой хлеб, 2 котлетки и бутылку вина. «А теперь сядем за стол», — сказал Атос. 4 друга сели на землю, скрестив ноги, как турки или портные.
«Ну теперь», — сказал Д'Артаньян, — «когда тебе нечего бояться, что тебя подслушают, надеюсь, что ты поделишься с нами своей тайной».
«Надеюсь, что я вам доставлю в одно время и удовольствие, и славу, господа», — начал Атос. «Я заставил вас сделать прелестную прогулку. Кроме того, перед вами вкусный завтрак и 500 человек зрителей, которых вы можете сами видеть через бойницы. Они принимают нас за сумасшедших или героев. 2 класса дураков, очень похожих друг на друга».
«Ну а тайна?» — спросил Д'Артаньян.
«А тайна моя в том, — отвечал Атос, — что вчера вечером я видел Миледи».
Д'Артаньян поднес было уже стакан ко рту, но при имени Миледи рука его так сильно задрожала, что он принужден был поставить стакан на землю, чтобы не расплескать вина.
«Ты видел свою перебил Атос.
«Вы забываете, любезный друг, что эти господа не посвящены в мои семейные дела». «Я видел Миледи».
«Где?» — спросил Д'Артаньян.
«Приблизительно в 2 лье отсюда, в гостинице «Красная голубятня».
«Я погиб», — прошептал Д'Артаньян.
«Нет, не совсем еще», — возразил Атос. «Потому что в настоящую минуту она уже, вероятно, покинула берега Франции».
Д'Артаньян облегченно вздохнул.
«В конце концов», — спросил Портос, — «кто же эта Миледи?»
«Очаровательная женщина», — ответил Атос, отпивая из стакана пенистое вино.
«Подлец-трактирщик», — воскликнул он. «Дал нам анжуйского вина вместо шампанского и воображает, что удачно обманул нас».
«Да», — продолжал он, — «очаровательная женщина, которая очень благосклонно отнеслась к нашему другу Д'Артаньяну. Он сделал ей какую-то гнусность, и она попробовала месяц тому назад отомстить, подослав к нему убийц. 8 дней тому назад она сделала попытку его отравить, а вчера выпросила его голову у кардинала».
«Как? Выпросила мою голову у кардинала?» — воскликнул Д'Артаньян, бледный от ужаса.
«Да», — сказал Портос, — «я слышал это собственными ушами».
«И я тоже», — подтвердил Арамис.
«В таком случае», — проговорил Д'Артаньян в полном унынии и отчаянии, опуская руки, — «всякая дальнейшая борьба совершенно бесполезна. Лучше мне пустить пулю в лоб, чтобы положить всему конец. Это последняя глупость, которой всегда будет время прибегнуть», — сказал Атос. «К тому же глупость непоправимая».
«Мне не избежать смерти, имея стольких сильных врагов», — заметил Д'Артаньян. «Во-первых, менгский незнакомец. Затем Девард, которому я нанес 3 удара шпагой. Затем Миледи, тайну которой я узнал. И, наконец, кардинал, которому я помешал отомстить».
«Ну что ж», — сказал Атос, — «всего только 4. Нас ведь тоже 4. Значит, 1 на 1. Черт возьми, если верить знакам Гримо, нам придется иметь дело с гораздо большим числом людей».
«Что случилось, Гримо?» — продолжал Атос. «Принимая во внимание серьезность положения, я вам разрешаю говорить, друг мой, но прошу вас, будьте кратки. Что вы видите?»
«Отряд».
«Из скольких человек?»
«Из 20».
«Кто они?»
16 горожан, 4 солдата».
«Во скольких шагах отсюда?»
«500».
«Хорошо, у нас есть еще время покончить с этим жарким и выпить стакан вина за твое здоровье, Д'Артаньян».
«За твое здоровье!» — подхватили Портос и Арамис.
«Хорошо, за мое здоровье», —
Однако я не думаю, чтоб ваши пожелания принесли мне пользу. «Аллах велик», — говорят последователи Магомета, — заметил Атос, — «и будущее в его руках». Затем, осушив свой стакан, Атос лениво поднялся, взял первое попавшееся ружье и подошел к бойнице. Портос, Арамис и Д'Артаньян последовали его примеру, а Гримо получил приказание стать позади четырех друзей, чтобы заряжать ружья. Спустя минуту показался отряд. Он шел вдоль похожего на траншею узкого прохода, служившего сообщением между бастионом и городом. «Черт возьми», — сказал Атос, — «очень нужно было нам беспокоиться из-за каких-то 20 горожан, вооруженных заступами, мотыгами и лопатами. Стоило бы Гримо сделать им знак, чтобы они удалились, и я убежден, они оставили бы нас в покое». «Сомневаюсь», — сказал Д'Артаньян, — «они очень решительно подвигаются в эту сторону. К тому же с горожанами идут 4 солдата и бригадир, вооруженные мушкетами. Это потому, что они нас не видят». «Однако», — сказал Арамис, — «признаюсь, мне противно стрелять в этих бедных горожан».
«Плох тот священник, который чувствует жалость к еретикам».
«Действительно», — сказал Атос, — «Арамис прав, я их предупрежу». «Что вы делаете?» — вскричал Д'Артаньян. «Вас застрелят, мой дорогой!» Но Атос не обратил внимания на это предостережение. Взобравшись на брешь с ружьем в одной руке и со шпагой в другой, он вежливо поклонился солдатам и горожанам, остановившимся в 50 шагах от бастиона, и сказал: «Господа, я и несколько моих друзей собрались позавтракать в бастионе. А вы понимаете, конечно, что очень неприятно быть потревоженным во время завтрака. Поэтому мы просим вас, если вам непременно нужно подняться к нам, подождать, пока мы кончим завтрак, или прийти несколько попозже. А еще лучше будет, если вы образумитесь, оставите бунтовщиков и пожалуете к нам выпить за здоровье французского короля». «Берегись, Атос!» — воскликнул Д'Артаньян. «Смотри, они в тебя целятся!» «Вижу, вижу», — отвечал Атос, — «но эти мещане очень плохо стреляют и не попадут в меня». Действительно, в ту самую минуту раздались 4 выстрела, и 4 пули просвистели вокруг Атоса, но ни одна не попала в него. Тотчас же 4 выстрела ответили им, но они были более метко направлены, чем выстрелы наступающих. 3 солдата были убиты на месте, а один из горожан ранен. «Гримо! Другой мушкет!» — приказал Атос, не сходя с бреши. Гримо повиновался. 3 друзей тоже зарядили ружья. Снова прогремели 4 выстрела. Бригадир и 2 землекопов пали мертвыми, а остальная часть отряда обратилась в бегство. «Ну, господа, на вылазку!» — предложил Атос. 4 друзей бросились из форта, достигли места сражения, подняли 4 мушкета и пику бригадира. Уверенные в том, что беглецы не остановятся раньше, чем добегут до города, они вернулись в бастион, захватив с собой трофеи своей победы. «Зарядите опять ружье, Гримо», — распорядился Атос. «А мы, господа, вернемся к нашему завтраку и будем продолжать разговор. На чем мы остановились?» «Помню», — ответил Д'Артаньян, — «вы говорили, что, выпросив мою голову у кардинала, миледи покинула берега Франции. Куда же она поехала?» — спросил он, очень озабоченный маршрутом миледи. «Она поехала в Англию», — ответил Атос. «С какой целью?» «Убить герцога Бекингемского». «Это низко», — воскликнул Д'Артаньян. «О, — сказал Атос, — уверяю вас, меня это совсем не беспокоит». «Теперь, когда вы кончили, Гримо, — продолжал Атос, — возьмите пику бригадира, привяжите к ней салфетку и воткните ее на вышке нашего бастиона, чтобы эти бунтовщики-рошельцы видели и знали, что они имеют дело с храбрыми и благородными солдатами короля». Гримо беспрекословно повиновался, и минуту спустя над головами наших друзей взвился белый флаг. Гром рукоплесканий приветствовал его появление. Половина лагеря вышла за границу укреплений. «Как, — сказал Д'Артаньян, — тебя совсем не беспокоит то, что она убьет сама герцога Бекингемского или подошлет к нему убийц? Герцог наш друг. Герцог англичанин. Герцог сражается против нас. Пусть она делает с герцогом, что хочет. Я об этом так же мало забочусь, как о пустой бутылке». И Атос отшвырнул на 15 шагов от себя бутылку, из которой он только что вылил вино в свой стакан до последней капли. «Ни на одну минуту, — сказал Д'Артаньян, — я не покину герцога в таком положении. Он нам подарил чудных лошадей. И в особенности чудные седла, — заметил Портос. На его плаще был нашит галун от седла. К тому же, — прибавил Арамис, — Богу угодно раскаяние, а не смерть грешника». «Аминь, — заключил Атос. — Но мы вернемся к этому впоследствии, если вам будет угодно. А в ту минуту меня больше всего занимало, и я уверен, что ты меня поймешь, Д'Артаньян, другое. Необходимо было отнять у этой женщины приказ, который она выклинчила у кардинала. С помощью этого приказа, который заранее одобрял все, что бы ни сделала эта женщина, она могла безнаказанно избавиться от тебя, а может быть и от всех нас.
«Но это создание демон», — сказал Портос, протягивая свою тарелку Арамису, разрезавшему дичь.
«И приказ?» — спросил Д'Артаньян. «Остался у нее в руках?»
«Нет, он перешел ко мне, но я солгал бы, если бы сказал, что это далось мне легко».
«Дорогой Атос», — с чувством произнес Д'Артаньян, «я уже потерял счет, сколько раз я обязан вам жизнью».
«Так ты оставил нас для того, чтобы вернуться к ней?» — спросил Арамис.
«Конечно. И письмо кардинала у тебя?» — спросил Д'Артаньян. «Вот оно», — отвечал Атос. И он вынул из кармана драгоценную бумагу.
Д'Артаньян, дрожащей рукой, развернул ее, не пытаясь даже скрыть своего волнения, и прочитал. «То, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказу и для блага государства. 3 декабря 1627 года. Ришелье».
«Да», — заметил Арамис, — «это отпущение грехов по всем правилам».
«Надо разорвать эту бумагу», — сказал Д'Артаньян, который, казалось, прочитал свой смертный приговор.
«Напротив», — возразил Атос, — «надо сохранить ее как драгоценность. Я не отдам этой бумаге ни за какие сокровища».
«А что же миледи предпримет теперь?» — спросил молодой человек.
«Она», — небрежным тоном ответил Атос, — «вероятно, напишет кардиналу, что один проклятый мушкетер по имени Атос вырвал у нее охранный лист». В этом же самом письме она даст кардиналу совет избавиться одновременно от него и от его двух друзей, Портоса и Арамиса. Кардинал вспомнит, что это те самые люди, которые постоянно попадаются ему на дороге. Тогда в один прекрасный день он велит арестовать Д'Артаньяна, а для того, чтобы ему не было скучно одному, он пошлет для компании и нас в Бастилию.
«Ну, знаешь», — сказал Портос, — «мне кажется, что твои шутки не очень веселы, мой друг».
«Я вовсе не шучу», — возразил Атос.
«Знаешь ли ты, — сказал Портос, — что свернуть шею проклятой миледи было бы гораздо меньшим грехом, чем убивать этих бедных еретиков-гугенотов, все преступление которых состоит только в том, что они поют по-французски те самые псалмы, которые мы поем по-латыни».
«Каково мнение об этом нашего аббата?» — спокойно спросил Атос.
«Я разделяю мнение Портоса», — ответил Рамис.
«И я тоже согласился с ними, Д'Артаньян». «К счастью, миледи теперь далеко», — сказал Портос. «А то, признаюсь, она очень беспокоила бы меня».
«Она так же беспокоит меня в Англии, как и во Франции», — сказал Атос.
«Она стесняет меня всюду», — проговорил Д'Артаньян. «Но раз она была у тебя в руках», — заметил Портос, — «почему ты ее не утопил, не задушил, не повесил, наконец? Одни только мертвые не оживают».
«Вы так полагаете, Портос», — ответил Атос с мрачной улыбкой, значение которой было понятно только Д'Артаньяну.
«У меня есть идея», — проговорил Д'Артаньян. «Говорите», — сказали мушкетеры. «К оружию!» — крикнул Гримо.
Молодые люди мгновенно вскочили и схватились за оружие. На этот раз приближался небольшой отряд из 25 человек, но это были уже не горожане, а гарнизонные солдаты.
«Не вернуться ли нам в лагерь?» — спросил Портос. «Мне кажется, что у нас силы неравные».
«Это невозможно по трем причинам», — ответил Атос. «Во-первых, мы не окончили завтрака. Во-вторых, нам надо еще переговорить об очень важных делах. И в-третьих, еще остается 10 минут до назначенного часа».
«Необходимо составить какой-нибудь план сражения», — заметил Рамис.
«Он очень прост», — ответил Атос. «Как только неприятель подойдет на расстояние оружейного выстрела, мы открываем огонь. Мы будем стрелять до тех пор, пока хватит патронов. Если они захотят идти на приступ, мы позволим осаждающим спуститься в ров и сбросим им на головы часть стены, которая держится еще на своем месте просто каким-то чудом».
«Браво!» — закричал Портос. «Положительно, Атос, ты рожден быть полководцем, и кардинал, считающий себя великим военным гением, ничто в сравнении с тобой!»
«Господа», — сказал Атос, — «пожалуйста, без излишних разглагольствований. Цельтесь хорошенько».
«Я прицелился», — отозвался Д'Артаньян.
«И я тоже», — произнес Портос.
«И я», — сказал Арамис.
«В таком случае... пли!» — скомандовал Атос.
4 выстрела прозвучали одновременно, и 4 человека упали.
Тотчас же ларошельцы забили в барабан, и маленький отряд их двинулся в атаку. Выстрелы следовали один за другим. Но ларошельцы, как будто им было известно, что слабость наших друзей заключалась в их малочисленности, продолжали подвигаться вперед беглым шагом. От 3 выстрелов упало еще 2. Оставшиеся в живых не замедляли бега. В неприятельском отряде
оставалось еще человек 12-15. Их встретили последним залпом, но это их не остановило. Они вскочили в ров и готовились уже лезть в брешь. «Ну, друзья мои», — сказал Атос, — «покончим с ними одним ударом! К стене, к стене!» И друзья наши с помощью гримо начали толкать дулами ружей огромный кусок каменной стены, который поддался, наклонился точно колеблемый ветром и, отделившись от основания, с ужасным грохотом упал в ров. Раздался страшный крик. Облако пыли поднялось к небу, и все было кончено. «Неужели мы задавили их всех до одного?» — спросил Атос. «Честное слово, кажется, всех!» — ответил Д'Артаньян. «Нет!» — отозвался Портос. «Вон двое или трое спасаются бегством, прихрамывая!» Действительно, несколько несчастных, испачканных и окровавленных солдат бежали по дороге к городу. Это все, что осталось от маленького отряда. Атос поглядел на часы. «Господа», — сказал он, — «уже час, как мы здесь, и теперь пари выиграно. Надо быть честными игроками. К тому же Д'Артаньян не объяснил еще нам, в чем заключается его идея». И мушкетер со свойственным ему хладнокровием сел кончать завтрак. «Моя идея?» — переспросил Д'Артаньян. «Да, вы говорили, что вам в голову пришла какая-то идея», — сказал Атос. «Ах да, вспомнил. Я еду в Англию вторично и явлюсь к герцогу Бекингемскому». «Вы не сделаете этого», — холодно заметил Атос. «Почему? Разве я уже не был там однажды?» «Да, но в то время у нас не было войны. В то время герцог был нашим союзником, а не врагом». «То, что вы собираетесь сделать, очень похоже на измену». Д'Артаньян понял силу этого довода и промолчал. «Но», — сказал Портос, — «у меня есть тоже хорошая идея». «Выслушаемте Портоса», — сказал Атос. «Я попрошу отпуск у господина Д'Этревиля под каким-нибудь предлогом. Вы сами его выдумаете. Я не мастер находить предлоги. Миледи меня не знает, и потому я могу явиться к ней, не возбудив ее опасения. И когда я отыщу красавицу, я ее задушу». «Я не прочь принять план Портоса», — отозвался Атос. «Фи», — заметил Рамис, — «бить женщину». «Нет, постойте. Мне пришла в голову действительно отличная идея». «Говорите, Рамис, какая?» — сказал Атос, который относился к молодому мушкетеру с большим уважением. «Надо предупредить королеву». «Ах да, в самом деле», — сказали в один голос Портос и Д'Артаньян, — «кажется, вы нашли действенное средство». «Предупредить королеву», — произнес Атос. «Но как это сделать? Разве у нас есть какие-нибудь связи при дворе? Разве мы можем послать кого-нибудь в Париж, чтобы это не сделалось сейчас же известно всему лагерю? Отсюда до Парижа 140 лье. Не успеет наше письмо дойти до Анжера, как нас уже упрячут в тюрьму». «Я берусь устроить так, что письмо будет непременно доставлено Ее Величеству», — сказал Арамис краснее. «Я знаю в Туре одну очень ловкую особу». Арамис замолк, заметив, что Атос улыбнулся. «Ну что же, вам не нравится план Арамиса, Атос?» — спросил Д'Артаньян. «Я не отвергаю его», — сказал Атос. «Но я только хотел заметить Арамису, что он не может оставить лагеря, а ни на кого, кроме нас самих, нельзя положиться. 2 часа спустя после отъезда гонца все капуцины, все альгвазилы, все черные рясы кардинала будут знать ваше письмо наизусть, и тогда арестуют вас и вашу ловкую особу».
«К тому же», — вмешался Портос, — «королева спасет герцога, но не спасет нас».
«Господа», — проговорил Д'Артаньян, — «замечание Портоса вполне благоразумно». «Ага, в городе что-то творится», — заметил Атос. «Бьют тревогу». Друзья прислушались и услышали барабанный бой.
«Вот увидите, что они вышлют против нас целый полк», — сказал Атос. «Вы не рассчитываете, надеюсь, помериться с силами с целым полком?» — спросил Портос.
«А почему бы и нет?» — ответил мушкетер. «Я чувствую себя в ударе и готов выступить против целой армии, если бы мы только догадались запастись еще лишней дюжиной бутылок».
«Честное слово, барабанный бой все приближается», — проговорил Д'Артаньян.
«Пусть себе приближается», — отозвался Атос. «Отсюда до города добрых 1/4 часа ходьбы. Следовательно, и из города сюда надо идти столько же времени. Этого более чем достаточно, чтобы принять какое-нибудь решение. Если мы уйдем отсюда, мы нигде уже не найдем такого удобного места. А мне как нарочно пришла в голову блестящая идея, господа.
Говорите же!
Позвольте мне отдать гримо несколько необходимых приказаний».
Атос подал знак своему слуге.
«Гримо», — приказал Атос, указывая на тела убитых, — «возьмите этих господ, прислоните их к стене, наденьте им на головы шляпы и вложите им ружья в руки.
«О, великий человек!» — воскликнул Д'Артаньян. «Я тебя понимаю!»
«Это все, что требуется», — проговорил Атос. «Вернемся к моей идее». «А я бы очень желал понять, в чем тут дело», — сказал Портос. «У этой женщины, у этого демона, есть, как вы, Д'Артаньян, мне кажется, говорили, деверь. Да, я его хорошо знаю и думаю, что он не питает большой симпатии к своей невестке».
«Это недурно», — сказал Атос. «А если бы он ее ненавидел, это было бы еще лучше».
«В таком случае обстоятельства нам благоприятствуют».
«Однако», — сказал Портос, — «мне очень хотелось бы знать, что делает Гримо».
«Молчите, Портос», — остановил его Арамис.
«Как зовут ее деверя?»
«Лорд Винтер».
«Где он теперь?»
«При первых слухах о войне он вернулся в Англию».
«Как раз такой человек нам и нужен», — продолжал Атос. «Его следует предупредить. Мы дадим ему знать, что его невестка хочет кого-то убить, и попросим не терять ее из виду».
«В Лондоне, надеюсь, есть какие-нибудь смирительные заведения, вроде заведения Святой Магдалины или Дома Кающихся. Он велит посадить туда свою невестку, и тогда мы можем быть спокойны».
«Да», — заметил Д'Артаньян, — «до тех пор, пока она оттуда не убежит».
«О, честное слово», — сказал Атос, — «вы слишком многого требуете, Д'Артаньян. Это все, что я мог придумать».
«А я думаю, что лучше всего было бы, — вмешался Арамис, — предупредить и королеву, и лорда Винтера».
«Да, но с кем мы пошлем письма и в Тур, и в Лондон?»
«Я ручаюсь за Базена», — проговорил Арамис.
«А я за Планше», — сказал Д'Артаньян. «И в самом деле», — вмешался Портос, — «если мы не можем оставить лагерь, то нашим слугам это не запрещено».
«Без сомнения», — проговорил Арамис, — «и сегодня же мы напишем письма, дадим им деньги, и они поедут».
«Мы дадим им денег?» — переспросил Атос. «Разве у вас есть деньги?»
Четверо друзей переглянулись, и их просиявшие за минуту перед тем лица снова омрачились.
«Смотрите!» — воскликнул Д'Артаньян. «Вдали копошатся какие-то черные и красные точки. Вы говорили, Атос, что идет полк? Да это целая армия!»
«Честное слово, вы правы», — сказал Атос. «Посмотрите, какие хитрецы. Идут скромно, без барабанов и не трубят.
Что ж, готовы у тебя, Гримо?»
Гримо утвердительно кивнул головой и указал на дюжину мертвецов, которых он расставил в самых живописных позах. Одни держали ружья, другие словно прицеливались, а некоторые держали в руках шпаги.
«Браво!» — одобрил Атос. «Это делает честь твоей сообразительности». «Все равно», — произнес Портос, — «я все-таки хотел бы понять, в чем тут суть».
«Прежде всего уберемся отсюда», — заметил Д'Артаньян, — «а затем ты поймешь».
«Одну минуту, господа, одну минуту. Дадим только Гримо время убрать завтрак».
«Ага», — воскликнул Арамис. «Черные и красные точки все увеличиваются. Я разделяю мнение Д'Артаньяна. Я думаю, что нам нечего терять времени. Нужно спешить в лагерь».
«Даю слово», — сказал Атос, — «что теперь я ровно ничего не имею против отступления. Мы держали пари, что пробудем здесь час. А пробыли полтора часа. Обо всем уже переговорено. Идем, господа, идем».
Гримо отправился вперед с корзиной и с остатками завтрака. Четверо приятелей последовали за ним. И прошли уже шагов 10. Как вдруг Атос остановился.
«Эх, господа!» — воскликнул он. «Что же мы делаем?»
«Разве ты забыл что-нибудь?» — спросил Арамис.
«Никогда нельзя оставлять неприятелю знамя, даже если это просто салфетка». Атос бросился на бастион, взбежал на возвышение и снял знамя. Но ларошельцы были уже на расстоянии выстрела от мушкетера. Они открыли убийственную пальбу по этому человеку, который точно для удовольствия подставлял себя под их пули. Можно было подумать, что Атос заколдован. Пули со свистом летали вокруг, но ни одна его не задела.
Атос повернулся спиной к неприятелю и, помахав в воздухе знаменем, поклонился солдатам, собравшимся у входа в лагерь.
С обеих сторон раздались крики. С одной стороны крики гнева, с другой крики восторга. За первым залпом последовал второй. Три пули, попав в салфетку, изрешетили ее, как настоящее боевое знамя. Весь лагерь кричал: «Спасайтесь! Спасайтесь!»
Наконец Атос спустился с бастиона. Нетерпеливо поджидавшие товарищи встретили его появление с большой радостью.
«Пойдем, Атос, пойдем!» — торопил Д'Артаньян. «Прибавим шагу! Теперь, когда у нас не хватает только денег, глупо рисковать жизнью!»
Но Атос, несмотря на замечания своих товарищей, продолжал идти торжественным шагом. Гримо с корзиной немного опередил их и был уже вне выстрелов. Вскоре послышалась ожесточенная пальба.
«Что это значит?» — удивился Портос. «По ком они стреляют? Я не слышу ответных выстрелов и никого не вижу».
«Они стреляют по нашим мертвецам», — ответил Атос.
«Но мертвецы им не ответят».
«Конечно.
Тогда ларошельцы вообразят, что им устроили западню, начнут совещаться, пошлют парламентера, и пока разберут, в чем дело, мы уже будем вне выстрелов. Вот почему нет никакой надобности торопиться».
«А, теперь я понимаю», — сказал Портос.
«Давно бы пора», — заметил Атос, пожимая плечами. Французы, увидев четырех храбрецов, встретили их криками восторга. Снова послышались ружейные выстрелы. Пули с жалобным свистом пронеслись мимо наших друзей. Ларошельцы, наконец, овладели бастионом.
«Неважные стрелки», — сказал Атос. «Скольких мы убили? Дюжину? Человек 15. А скольких мы задавили? 8 или 10. И взамен ни одной царапины. Ах, нет! Что это у вас на руке, Д'Артаньян? Кажется, кровь?»
«Пустяки», — отвечал Д'Артаньян.
«Шальная пуля?
Нет».
«Что же в таком случае?»
«Мы уже сказали, что Атос любил Д'Артаньяна как сына».
«Царапина», — объяснил Д'Артаньян. «Я защемил пальцы, когда мы ломали стену, и кольцо ссадило мне кожу». «Вот что значит носить бриллианты, милостивый государь», — презрительным тоном заметил Атос.
«Ах да, и в самом деле у него бриллиант», — воскликнул Портос. «Так чего же мы, черт возьми, жалуемся, обладая таким бриллиантом?»
«Правда, правда», — подхватил Арамис. «В добрый час, Портос. На этот раз ваша мысль очень удачна».
«Без сомнения», — продолжал Портос, гордясь комплиментом Атоса. «Раз есть бриллиант, мы можем продать его».
«Но», — начал Д'Артаньян, — «это подарок королевы».
«Тем лучше», — сказал Атос, — «королева, спасая герцога, своего возлюбленного, поступит как нельзя более справедливо, а спасая нас, его друзей, поступит как нельзя более нравственно. Надо продать бриллиант. Что думает об этом господин аббат? Я не спрашиваю мнения Портоса, потому что мнение его нам уже известно».
«Я думаю», — краснея подал свое мнение Арамис, — «что этот перстень можно продать, ведь его подарили Д'Артаньяну не в знак любви».
«Любезный друг Арамис, вы рассуждаете как олицетворенное богословие. Значит, по вашему мнению...»
«Этот бриллиант следует продать», — ответил Арамис.
«Отлично», — живо согласился Д'Артаньян. «Итак, продадим бриллиант, и не стоит больше об этом толковать». Пальба продолжалась, но друзья были уже вне выстрелов, и ларошельцы стреляли только для очистки совести.
Право, мысль о продаже кольца очень вовремя осенила Портоса. «Вот мы и в лагере. Итак, господа, теперь больше ни слова обо всем этом деле. За нами наблюдают, идут нам навстречу, и нам устроят торжественный прием».
Действительно, как мы уже сказали, весь лагерь был в движении. Более 2000 человек наблюдали за дерзкой выходкой четырех друзей. Причем никто в лагере даже не подозревал истинной причины столь странного пари. Всюду только и раздавались крики: «Да здравствуют гвардейцы! Да здравствуют мушкетеры!» Господин де Бюзиньи первый пожал руку Атоса и признал, что тот выиграл пари. Драгун и швейцарец последовали его примеру, а за ними и все их товарищи. Начались поздравления, рукопожатия, объятия без конца и неистощимые насмешки над ларошельцами. Поднялся такой шум, что кардинал, вообразив, что в лагере началось возмущение, послал Гудиньера, капитана своей гвардии, осведомиться о случившемся. Капитану рассказали о происшествии.
«Ну?» — спросил кардинал Лагудиньера.
«Три мушкетера, монсеньор, и один гвардеец держали пари с господином де Бюзиньи, что они позавтракают в бастионе Сен-Жерве. Во время этого завтрака они 2 часа защищали бастион от неприятелей и убили многих ларошельцев».
«А узнали вы, как зовут этих мушкетеров?»
«Да, монсеньор.
Назовите мне их имена».
«Господа Атос, Портос и Арамис».
«Опять эти трое», — прошептал кардинал.
«А гвардеец?»
«Господин Д'Артаньян».
«Опять тот же молодой безумец».
«Положительно необходимо, чтобы эти 4 друга перешли ко мне на службу».
В тот же вечер кардинал завел разговор с господином де Тревилем об утреннем подвиге мушкетеров. Господин де Тревиль, узнав подробности приключений от самих мушкетеров, рассказал кардиналу все, не забыв и эпизода с салфеткой.
«Хорошо, господин де Тревиль», — заметил кардинал. «Пришлите мне эту салфетку, прошу вас. Я велю вышить на ней 3 золотых лилии и подарю ее в качестве знамени вашей роте».
«Монсеньор», — отвечал де Тревиль, — «это было бы несправедливо по отношению к гвардейцам. Д'Артаньян служит не в моей роте, а в роте господина де Зассара».
«Так переведите его к себе. Раз эти 4 храбреца так любят друг друга, то по справедливости им надо служить в одной и той же роте».
В тот же вечер господин де Тревиль объявил эту новость 3 мушкетерам и Д'Артаньяну,
и пригласил всех четырех на следующий день к завтраку. Д'Артаньян был вне себя от радости. Нам уже известно, что мечтой его жизни было сделаться мушкетером. Три мушкетера были тоже очень рады. «Право же», — говорил Д'Артаньян Атосу, — «твоя идея была гениальна, и благодаря тебе мы не только получили возможность переговорить об очень важном деле, но еще покрыли себя славой». «Об этом деле мы можем и теперь продолжать разговор, не навлекая на себя ничьих подозрений. Отныне, с Божьей помощью, мы будем слыть за кардиналистов». В тот же вечер Д'Артаньян явился к Дезессару откланяться и объявить о своем переводе в роту мушкетеров. Дезессар, очень любивший Д'Артаньяна, предложил ему по этому случаю свои услуги. Перемена полка требовала больших расходов по экипировке. Д'Артаньян отказался, но, воспользовавшись удобным случаем, попросил Дезессара оценить его бриллиант и помочь ему обратить этот бриллиант в деньги. На следующий день в 8 часов утра лакей Дезессара принес Д'Артаньяну мешок с золотом, в котором было 7000 ливров. Цена бриллианта королевы.